Добрый день, дорогие друзья. Мы приветствуем вас на прямом эфире виртуальной конференции с профессором-каббалистом Михаилом Лайтманом. И у нас в студии известный блогер Йоав Прокофьев и основатель и ведущий одной из самых известных и популярных в Израиле Facebook-групп «Ты наверняка русский» Михаил Галин. Мы говорим сегодня на тему 2016 год, каким он будет. Задавайте ваши вопросы, трансляция идет на Zaaf.ru. Все, что вы пишете в чате, мы смотрим и будем добавлять ваши вопросы. Прошу, Йоав.
Давайте начнем, пожалуй, с самой популярной темы 2016 года. Это исламское государство, ИГИЛ, так называемое. Его уже по-разному называли в этом году. На русском закрепилось название ИГИЛ. Значит, вопрос у меня такой, я записал. Боко Харам, присягнувший ИГИЛ в Камеруне, ИГИЛ в Сирии, Ираке, Йемене, на Синае. В прошлом году этой организации исполнился всего лишь один год. Это самая упоминаемая организация, по-моему, за все времена, современная, во всяком случае, там, в мире. Она упоминается чаще, чем Израиль. В этом году, но в 2015-м, в прошлом году...
В медиа, да?
В медиа она упоминалась чаще, чем Израиль. Ну, я думаю, не только в медиа упоминалась, но среди людей. Да. То есть что-то, организация, которая, может быть, которая когда-то использовалась как некая карта в чьей-то игре, стала самостоятельным игроком и довольно таким агрессивным игроком, который влияет как и на экономическую часть там, мира, то и, так и на геополитическую. Вопрос такой, сможет ли мировое сообщество, в принципе, справиться с ИГИЛ? И сможет ли мировое сообщество создать настоящую дееспособную коалицию против ИГИЛ? Если мы говорим про 2016 год, то вот в этом году.
Я не считаю, что это возможно.
Почему?
Потому что мировое сообщество, оно разобщено. Там существуют огромные течения различные, подсиживают друг друга. Нет никакого желания работать вместе. Есть люди и государства, страны, которые очень довольны тем, что происходит в Европе.
Какие?
А?
Какие страны?
Те, которые довольны с
эмиграцией. Россия, например.
Везде, и Россия, и Иран, и вообще все, много стран довольны этим. Пожинают плоды от этого, по крайней мере, политические, если не экономические. Так что я не считаю, что это возможно. Все эти всевозможные союзы между собой Европы, Америки или других коалиций, они все себя просто показали как абсолютно несостоятельные. Я не думаю, что это возможно. И при том, это не же все эгоистические. То есть такие, что каждый преследует только свою узкую цель. У них нет общей платформы, у них нет общих целей, взаимных обязанностей. И поэтому ИГИЛ намного сильнее их, потому что там существует действительно идея, неважно какая. И ради этой идеи они готовы на все.
То есть вы говорите,
вот это побеждает.
А если это вернуть обратно к нам, в Израиль? ИГИЛ ведь все-таки как-то к нам, он еще таковой не дотронулся впрямую.
А вот тогда, когда он начнет касаться нас, тогда он и начнет палить.
Так он пока цветет, пока он не дотронул до нас.
Да.
То есть вы говорите о том, что они не смогут создать коалицию, и теми существующими коалициями, которые такие существуют якобы, то есть они существуют на деле, вроде как на бумаге,
да,
и что-то даже делают, они не справятся с ними?
Нет.
Окей.
Ну, можно перевести этот вопрос дальше, что ИГИЛ – это просто как инструмент большой шиитско-суннитской войны. Мы ведь не смотрим как так, ИГИЛ как таковой ИГИЛ. Если
да
мы сразу
я
же
не
в политику
знаю.
Упали.
Это все намного более закручено. И
как это относится к нам, к Израилю?
Вот это относится напрямую к нам, потому что в итоге все это обернется к нам. Мы находимся в состоянии, когда весь мир все равно будет поворачиваться к нам, обвинять нас, пытаться уничтожить нас. И именно на противостоянии с нами, с Израилем, они начнут находить между собой точки соприкосновения.
Но пока вот они дерутся между собой,
вот
и мы
все
пока
они
смотрим.
Будут драться до тех пор, пока они не устанут от этой драки, и не присоединятся к ним еще европейские страны, еще и Россия, и Америка, да. И все вместе дружно пойдут бить евреев.
С ИГИЛ?
Вместе с ИГИЛ. Сейчас вдруг согласятся. прекратить, сделать между собой серьезное перемирие, ничего нет, все нормально. Но пойдем.
Просто повторится история. То есть, средневековье, да, евреи бьют все.
Они примут как факт существование исламского государства, хотите сказать.
А почему нет? Кому это мешает?
Я не говорю, нет. Как бы...
Если это государство где-то там, нет, ничего страшного.
И хорошо. Ну, вот если мы говорим про 2016 год, какие-то временные рамки вы предполагаете у этого?
Я предполагаю, что 2016 год, он прояснит все эти противостояния, прояснит невозможность Европы быть объединенной, потому что они не начали с этого, они начали с денег, они превратили европейский рынок в европейский базар, и поэтому ничего из этого хорошего не должно было выйти заранее. Я об этом писал уже и 30 лет назад, ну, по крайней мере, 20 лет назад точно. И поэтому Европе не суждено никакой роли нормальной сыграть в этом во всем деле, кроме как показать свою несостоятельность. Америка будет держаться больше по принципу «сначала умри ты, а потом я». Вот. Ну, с Россией еще трудно сказать, как повернутся дела. Но, конечно, это все зависит от того, как она будет, как она вяжется во все эти дела азиатские, ближневосточные, между Сирией, Ираком, Ираном, Египтом, Турцией, это все Саудская Аравия, ну и здесь и мы рядом где-то. Так что тут проблема очень большая. Я лично не считаю, что России есть от этого большой выигрыш. Не будет у них сил для того, чтобы действительно зацепиться серьезно здесь. Какая-то база, ну, что-то еще, я не знаю, откровенно говоря. Это только страх перед тем, чтобы не пускать эти мусульманские орды, как они атакуют сейчас Европу, эти беженцы так называемые, чтобы они таким же образом не давили на подбрюшье России снизу. Вот.
Так если вернуть это
слегка. У меня следующий вопрос. Просто я вот тут опережаете немножко. Да. Вот как раз по мигрантам в Европе. Я хотел как бы остановиться на этих вот, чтобы не было у нас слишком общего разговора, чтобы мы конкретно на примерах поняли. То есть, у меня такой вопрос. Европа сможет справиться с потоком вот этих мигрантов и как? И потому что там происходит следующая ситуация. Они как бы в свое время организовали Евросоюз, вроде как все вместе, и вдруг сейчас стали строить стены, вводить свои законы, и по сути они идут к расколу. Хотя... На уровне Евросоюза они даже не смогли с этим справиться. Есть ли у них вообще шанс?
Нет. У Европы нет никакого шанса вообще никоим образом собраться вместе.
Даже перед
угрозой уничтожения. Они не смогут собраться вместе. У них нету этой единой цели, у них нету единой системы, у них нету воспитания общего. Для того, чтобы привести Европу к объединению, для этого надо воспитывать население. Они этого не делали. Они банки начали объединять.
Угу.
Какой толк с этого?
То есть экономическое объединение недостаточно было?
Оно даже это не объединение, а скрытая конкуренция. Когда Америка стоит в стороне как бы, а Германия давит на всех и собирает урожай. Ну, разве если бы не вступали бы эти государства в Европу? То есть не было возможности не вступить, потому что поставили такие рамки. Если бы Греция не вступила, они бы ее задавили экономически. То есть это не добровольная связь, это не для общей цели. Я был в Прибалтике. Я сам последние 4 года жил в Вильнюсе перед отъездом. Я был в Прибалтике, разговаривал там. Они в ужасе от того, что с ними сделала Европа. Вступление в общий рынок. Они запретили все молочные продукты. Вообще, зарезайте своих коров.
Производить.
Для Прибалтики без молочных продуктов. То есть у них не на что будет жить. Нечего продавать и так далее. И то же самое было, когда в Португалии. Они в Португалии уничтожили всю добычу. И несчастная страна. В Греции они запретили выращивать оливки и так далее. То есть они делают то, что удобно, сверху, по приказу, и уничтожают всю промышленность традиционную. народов Европы. Ну, так что можно сказать?
То есть, вы хотите сказать, что это...
Может, надо поломать?
Что это экономически было невыгодно для стран.
Это не важно. Да, нет, для стран...
Есть же культурный обмен какой-то.
Для стран, ну, никакой культурный обмен не там. Нету никакого культурного обмена, никакого обучения какому-то общему языку, ничего, это все нету. Я встречался с руководителями Объединенной Европы, которые сидели, слушали меня и записывали все, и ничего. Нет, что вы. Это не, никакое не объединение, это принуждение. Поэтому не будет ничего, никаких совместных действий, а просто распад.
Ну, значит, мы можем сказать, что в 2016 году черно-белый флаг ислама поднимется выше над Европой, чем был в 2015.
Несомненно.
А и в соответствии, как бы, какое, как изменить?
Я не знаю, что значит поднимется он.
Он
будет просачиваться.
Чуть-чуть выше.
Он будет просачиваться и проходить там. Миллионы европейцев будут обращаться в ислам. Все это будет делаться. Арабы знают, как это делать.
Не, ну они-то знают, но как бы, то есть, как бы не ослабли их ценности, даже как бы некие национальные.
Нету в Европе. Я разговаривал с такими людьми. Англию я не беру, как Европу.
Они справятся?
Не знаю. Но в конце,
концов, силой.
Давайте скажем так. Есть некие нации, которые более сильные, как, скажем, и духовно, так и они объединены. Те же англичане, да? Если мы возьмем
пример
Второй мировой войны. Кто воевал, как выступал?
Да. Англичане, поляки справятся. И остальные народы, не думаю. И даже в том числе и русские.
Потому что Путин не отрицал использовать ядерное оружие против
Нет. Что вы? Это нет этой силы, нет конкретно никакой силы. ИГИЛ это не сила, это идеология.
Очень большая сила.
А поэтому да, но это не сила физическая, это не армия, и поэтому победить ее просто так это невозможно. И у России сегодня нет идеологии ни у кого.
Поэтому они продвигают свой этот национализм русский и патриотизм, а это тоже какой-то вид идеологии, патриотизм.
До определенного момента.
До определенного момента, да.
Так все же, как вследствие вот этих вот переворотов, изменений, изменится в 2016 году отношение Европы к нам конкретно?
К Израилю?
Да.
В худшую сторону.
А как оно изменится по отношению к евреям, которые живут там?
В худшую сторону.
Вот уже во Франции сегодня запретили носить кипот людям. Им лицу не носить.
Угу.
Дело в том, что все проблемы, которые возникают в мире, они все равно затем интерпретируются всем миром, якобы произошедшие от евреев. И на самом деле это и так.
Хорошо, у меня следующий вопрос. Можно тебе закончить?
Давай, я
закончить тему беженцев. С Израилем что будет? Будет ли в Израиле такая же ситуация беженцев, как то, что происходит в Европе?
Это зависит уже конкретно от евреев здесь, от объединения их между собой и от того, насколько они смогут поставить действительно серьезные барьеры экономические, политические, физические, военные на пути всего этого.
Беженцы к нам или беженцы от нас?
Нам.
Ну, отличный гдерот у нас, 4-метровый.
Это зависит только от того, от единства народа. Это действительно преграда. А если этого не будет...
Было ведь одно время, забежало очень много суданцев, пока не одумались быстренько, и за несколько месяцев построили очень большой забор на южной границе.
Ну, что?
Все-таки заборы тоже немного нас остановят.
Сколько их сотен тысяч находится в Израиле?
Ну, это полностью остановилось. Они просто физически не могут попасть уже в Израиль. У нас страна очень боится агрессии, поэтому принимают любого как агрессию, ты несешь к нам, и они физически не могут попасть в Израиль.
Да,
не с севера мы принимаем только беженцев, которым нужны помощь медицинская. С юга вообще полностью граница Атум. Так, и если можно, я хочу спросить вопрос насчет... Вернемся немного в Израиль, нашу жизнь, что будет в следующем году. Вопрос, который интересует много людей. В группе меня спрашивали, это все время разговор. Вопросы про деньги, работа, неравенство в обществе Израиля в 2016 году. И как-то, как этому относится вообще Каббала, к этому неравенству? И, например, такое, этот человек работает очень тяжело, я как все время плачу, мы мало зарабатываем, другой ничего не делает, зарабатывает много, ему живется отлично. И как вот к этому подойти?
к этому подойти очень просто. Для этого надо знать вообще систему,
да,
по которой крутится мир и наше общество, и тем более еврейский народ. Если мы этого не будем знать, то нам будет казаться, что это вообще происходит как-то хаотично. А в этом есть очень четкий, строгий порядок. И его не люди установили, а вообще человеческое общество действует по своим законам. Так как есть физические законы в мире, физики, химии, биологии, зоологии и так далее, также есть и законы в человеческом обществе, сообществе. Эти законы просто надо знать, но их мы не знаем. И поэтому мы не можем управлять правильно социумом. А если нашли какие-то более-менее, я бы сказал, даже не законы, а какие-то ходы, то мы этим пользуемся эгоистически. Для того,
так
чтобы...
это значит оперирует зависть, да? Просто люди смотрят один на другого, и что-то у них это возрождает.
Нет, это намного проще, как то, что вы хотите сказать. Нет, тут проблема намного сильнее. Природа подталкивает нас к единой интегральной системе. И мы обнаруживаем уже эту систему на неживом, на растительном, на животном уровне, и начало уже на человеческом уровне. Постепенно это проявляется в нашем мире все больше и больше. То есть весь наш мир уже действительно становится более-менее интегральной такой маленькой глобальной деревней.
Социальные сети очень помогают этому, интеграции этой.
Ну,
может быть, это то, что ждали, то, что переведет на следующий уровень человечества?
Уж точно нет.
Нет.
То, что может... они, конечно, нет худа без добра, что называется.
Мы делимся мыслями. Вот мы вроде не видим один другому, но мы все общаемся. Мы за секунду можем разговаривать с кем-то.
Мы этим сокращаем
дороги.
Время нашего развития, нашего созревания. То есть, в принципе, все социальные сети на сегодня, они работают на то, чтобы мы поскорее осознали, насколько мы ни на что не пригодны. Насколько мы эгоисты, насколько мы эгоистические отдельные личности, ни в коем случае не можем быть между собой в правильной связи, насколько просто ненавидим, злоупотребляем, отталкиваем друг друга. И в таком состоянии мы находимся. Социальные сети постепенно это раскрывают и, в принципе, должны привести нас к выводу о том, что в таком виде мы все движемся к смерти. В таком виде общество не может существовать. Вот если мы достигнем такого состояния быстрее, чем мы скатимся к всеобщей войне, будет хорошо. Каббала говорит о том, что возможна и мировая война, атомная. Вот. Если мы не поймем, что нам надо срочно что-то делать с самими собой.
Ну, а если вернуться опять на этот вопрос неравенства? Неравенство надо принимать как такое, как ты есть, как, например, некоторые индусы принимают, что я в этой жизни родился в такой-то касте, я никогда не стану кем-то лучше и выше. Или, например, надо и стремиться ставать лучше и богаче, и умнее, и в этом направлении. Как говорят, что об этом говорит Каббала или иудаизм?
От того, что я буду умнее и богаче, я не стану равным. Я не понимаю немножко вашей идеологии.
Прогрессия сама, личная прогрессия человека.
Как это может измениться?
Личная прогрессия,
да, может... Человеку сделать завтра утром, если он плохо себя чувствует, он смотрит, включает телевизор, видит, люди едут на красивых машинах, я тоже хочу такое. Это басисные такие наши человеческие, этот эгоизм, который...
Так вот, называть... ничего мы с этим сделать не сможем. С таким подходом к жизни мы и будем катиться дальше вниз. Ничего с этим не будет. Мир будет сейчас очень резко двигаться вниз. Мы практически прошли весь период его капиталистического развития. Мы не сможем больше правильно использовать ресурсы для нашего эгоистического развития. Мы будем убеждаться, как на наших глазах, будем видеть, как на наших глазах разрушается все, что мы построили. Безработица,
25 тысяч людей умирают каждый день от голода в вашем мире.
Хоть 2,5 миллиона, какая разница?
Вот это вот со всем развитым миром, оно уже не хватает ресурсов. Они просто не там.
У кого ресурсов не хватает?
Они не расходятся.
В мире есть избыток.
Избыток ресурсов. Они не... Это
жадность. Так это зависит от того, что от нашей связи между собой правильной. Причем тут не хватает. В мире не хватает машин ездить, вы говорите, что я завидую машине у своего соседа. Вы знаете, сколько машин, готовых, новеньких машин выходит с заводов, они простаивают вокруг заводов, им их некому сбывать. О чем вы говорите? Не на чем ездить, смотрите, сколько нефти в мире. Завались, залейся. О чем? Это все неправильно, это все зависит только лишь от связи людей между собой. А стремление, как вы говорите, к богатству, еще к чему-то, оно ничего не даст, оно еще больше будет разъединять. Надо научить людей правильно соединяться между собой, и тогда они смогут создать более равномерное общество. Вся проблема в том, что должно быть общество капиталистическое по системе производства, и должно быть общество социалистическое по связи между собой людей.
Ну, так это, как сказать, сразу, что было и ночь, и день в одно время.
Да, это
так
зависит.
Это бывает очень... Никогда.
Ну, это вы так считаете. Каббала так не считает. Она знает, как привести к этому человечество. Но только в таком случае мы можем развиваться правильно, успешно и действительно так, чтобы все более-менее были счастливы.
А вот вопросы из чата Тани Заждода. Вы говорите, что все зависит от человека. Но что я могу сделать против всего государства?
Ничего вы не можете сделать. Никто. Для этого надо крупные общественные какие-то системы, которые бы понимали, как действовать, сумели бы объединиться между собой, чтобы достичь влияния на страну. Может быть, даже пройти как партия. Но, по крайней мере, это и не надо как партия. Если просто много людей в Израиле будут понимать, что им надо создать новую связь между собой, то тогда они смогут влиять на все.
То есть Тане из Ашдода не надо сейчас напрягаться, она ничего не может изменить?
Она ничего не может изменить. Она должна примкнуть к системе, которая говорит о единстве, о единении. И с помощью этого единения, на самом деле, надо научиться, как объединяться. Наука была объяснять нам, как это сделать. И затем мы сможем уже оказывать влияние на весь народ. А когда народ желает, то правительство ничего не может сделать. Это даже не на выборах в Кнессет. Не нужны эти выборы, не нужен этот Кнессет. Это просто народ сам создает другую систему взаимоотношений.
Что за система? Кому примкнуть вот конкретно, если можно?
Тане делать?
Тане делать? Записаться на наши курсы, наверное. На интегральное образование. И там начать изучать, каким образом природа воздействует на нас, каким образом мы должны войти с ней в равновесие, и каким образом прийти таким образом к гармонии с природой и между собой.
Вот у меня есть тут шкурный вопрос. У меня есть очень хороший друг, золотой человек. Он живет на Ри, зовут Максим. Он работает на заводе. Вот многие работают в нашей стране на заводе. И, может быть, они составляют основную массу людей. И он мне сказал такую штуку. Вот я слушаю вебинары Рава Лайтмана, мне все нравится, но я не могу пойти дальше. Почему? И как бы он говорит, у меня семья, у меня дети, я работаю по 14 часов в день. И не дай бог я в какую-то сторону сделаю шаг влево-вправо, у меня начнет все рушиться. И он говорит о том, что есть некое социальное неравенство. Почему как бы не происходит попыток влияния на тех, кто влияет на самый низкий слой? Почему не происходит влияние на тех, кто...
Кто там... будет влиять?
Ну, по Марксу, рычаги влияния наше не влияние. У нас, не у народа.
Мое? Наша организация
того, сможет... чему надо примкнуть.
Наша организация сможет влиять, когда у нас будет таких много, как этот Максим?
Но он даже не может как бы ни в каком виде присоединиться.
Нет, он может, как и все остальные, пускай... изучает сначала то, что каким образом надо действовать для того, чтобы сделать наше общество единым. И когда эта часть какая-то общества начинает объединяться, она сможет влиять на все остальное. Более того, наука Каббала объясняет нам, каким образом нам надо объединяться, чтобы между нами появилось особое усиление. Как вот в усилителе входит маленький сигнал, а выходит огромный. Вот таким образом мы можем сделать свое общество. То есть даже если нас мало, вот как евреев, мало в мире, а что они делают? Все творят. Вытворяют, лучше сказать. То же самое и мы. Мы должны научиться правильно соединяться между собой, чтобы наше маленькое количество людей смогло изменить вообще всю систему, все государство. И причем мы это делаем не потому, что мы социалисты, какие-то левые, правые, нет. Потому что мы делаем по методике, которая раскрывает нам много кабала, которая обучает нас быть в соответствии с природой. То есть мы берем все законы нашего человеческого сотрудничества, общежития, объединения из природы. И поскольку мы постепенно-постепенно пытаемся приблизиться к этой же системе связи между нами, какая и существует в природе, в нас проявляется огромная сила усиления, и мы сможем все сделать.
То есть, говорите о том, что достаточно понимания идеи и ее поддержки?
В принципе, да.
Да. То есть не надо ему бросать работу, не надо ему сейчас идти углубленно учить кабалу.
Ничего подобного. Выбора, не надо. Только быть вот в таком вот союзе вместе с нами.
Если он захочет бросить работу, это будет правильно?
Нет. Ни в коем случае. В нашей организации существует тысячи людей, и никто из них не бросает работу. Все мы просто изучаем, каким образом надо правильно объединяться для достижения такого размера, такой силы усиления, когда мы сможем действительно действовать на все общество.
Кажется, я хотел тоже спросить, вопрос продолжить насчет объединения.
Да.
Потому что мы говорили, в этом году у нас был большой шаг назад в объединении, разъединения, если правильно сказать, общества между русскоязычными людьми в Израиле. Его очень сильно было видно в соцсетях. Это связано с Украиной и Россией, и с этими конфликтами, которые вообще не находятся у нас, но они отражаются очень сильно на нашу местную публику. Люди спорили, люди чуть ли не доходили до драк. В социальных сетях люди просто убирались друзей, своих близких
друзей.
Тоже
вы с нами не были связаны. Мы провели прекрасный конгресс в Одессе, куда приехало много-много русскоязычных из России, и вместе мы участвовали. Затем, через месяца полтора после Одессы, мы провели шикарный конгресс в Москве. И приехала туда вся наша украинская братья с Донбасса, с Киева, с Одессы, со всех мест. Заказывали автобусы и на автобусе приезжали. Представляете, из Украины в Москву на автобусе. И все мы вместе встречали это объединение. И никто не думал даже о том, что есть украинцы и русские. И они находятся в войне между собой. Представляете, почему? Потому что наука Каббала нам рассказывает, каким образом над всеми нашими проявлениями ненависти, над ними надо строить любовь. Умеет это сделать.
То есть...
А если вы даже здесь, в Израиле,
очень много.
Евреи и все прочие там вокруг них между собой дерутся, там русскоязычные с украинскими и так далее, за это просто позор. Вот вы видите, насколько даже у них не хватает. Мы среди русских и украинцев, причем таких, знаете, мамаш...
Казаки.
Да, настоящих. И между ними проявлялась огромная любовь и связь, обнимались люди, пели, и все, вы должны просто видеть, что значит
может
конгресс.
Может быть, им это легче сделать.
Это, наверное, в очень маленьких количествах. Но если смотреть на массу народа, тут что-то произошло в 2015 году, и это на нас подействовало тоже.
Конечно,
на нас
произошло.
Сильно подействовало на Израиль.
Мир раскалывается все больше и больше и больше на всякие такие уезды. И это будет продолжаться, конечно. Подождите, еще будет война и здесь, в Израиле, если мы не преуспеем в нашем объединении между восточными и европейскими евреями, между такими и такими. Кланы всякие будут. Еще будет. Это то, что разрушило нас 2000 лет назад.
Вы говорите о расколе между секторами, в принципе.
Да. Они будут проявляться все ярче и ярче. Эгоизм растет. И мы будем чувствовать, что я и ты, мы уже чувствуем, что мы не одинаковые. Вот до сегодняшнего дня, да, вот начиная с этого дня, что-то мне кажется, что мы разные. Не можем быть рядом.
Ну, а если на позитиве сказать, что, вот, например, людям, которые у них есть разногласия, не говорить, что все
ничего
равно будет Армагеддон.
Это система воспитания.
Ну, как-то попробовать со стороны их помирить надо.
Дорогой, вы такой наивный, что ли? Я не понимаю вас.
Я просто сталкиваюсь каждый день.
Вы сталкиваетесь и будете сталкиваться еще много лет, если вы не будете слушать, как это надо сделать. Я к вам обращаюсь с точки зрения законов природы, а вы мне хотите свои добрые пожелания, понимаешь ли, объяснять. Ну, разве это так делается? Извините.
Но в природе один из них надо взять один другого, и все.
Давайте у нас здесь пишут, да, что хотели бы вернуться к теме. Вода, вода, пишет Крик из Иерусалима. Где ответы на основной вопрос? 2016 год, каким он будет?
Если будем объединяться, будет хорошим. Если не будет, плохим. Только от этого зависит, каким он будет. Вот конкретный ответ. Больше ничего не могу сказать. Мы находимся в состоянии, когда нечего тут предугадывать заранее, а мы находимся в свободе воли. Если мы будем двигаться к связи, то все получится хорошо. Не будем, будет плохо нам.
Вопрос тоже насчет 2016. Есть ли какой-то в Кабале как смысл именно этим цифрам или изменение года, или оно просто календарное изменение, которое смысла никакого
что?
Не имеет?
В цифрах в этих?
2015, 2016, переход дальше.
Вы погадайте на кофе там или еще на чем-то.
Давайте я хочу
я этим не занимаюсь.
Задать следующий вопрос.
Кабала – это наука,
я хотел сказать, в переходе календарного. Или
природы.
Это просто день, который был и прошел? Или какое-то изменение, итхадшут, новое что-то есть?
Это всегда есть каждый день.
А мы смотрим каждый день как новое начало?
Конечно.
Да. Я хотел к красивой Украине вернуться, но в разрезе еврейском так. Не секрет, что после вот начала конфликта мы увидели все, там, мы почувствовали многие на улице, что есть рост алии, репатриации оттуда.
Из Украины.
Да, и России в том числе. Mm-hmm. То есть она там практически одинаковая. Вопрос, это понятно, потому что военное время, там дестабилизация, все. Вопрос такой, угрожает ли евреям там в принципе в будущем, в скором, нечто большее, чем всем остальным гражданам этих стран? Или они находятся на одном же той же полосе?
Несомненно, до тех пор, пока мы не привнесем в мир методику объединения, и мир будет двигаться все время к большему разъединению, причем с нарастающей скоростью, то евреям будет хуже везде. Антисемитизм везде будет расти, ненавидеть будут больше, бить будут больше. И не будет ни одной спокойной точки в мире, кроме как в Израиле.
То есть вы говорите о росте алии в дальнейшем?
Естественно.
А так как конфликт, он там как бы не затухает, соответственно...
Да. А если мы ничего не будем делать... то будет в Израиле с объединением, угу. То тогда оттуда будут уезжать евреи. В поисках любого другого места в мире. Но и там ничего не найдут.
Вот,
и будет тогда уже
вот на эту,
общая заваруха.
На эту тему у меня тоже есть вопрос насчет отъезда. Во время каждого конфликта здесь, локального, то есть мы там с Газой или с Хизбаллой, есть некие... То есть существует постоянно какая-то миграция туда-сюда, обратно. Но во время этих конфликтов многие молодые, особенно пары, у которых маленькие дети, начинают беспокоиться о детях. Mm-hmm. И они уезжают отсюда не из-за экономических каких-то целей, а из-за безопасности. То есть, mm-hmm. Хотя если в процентном отношении взять, то есть в других странах преступность в каком-то городе она выше, чем здесь, в принципе, за войну гибнет людей.
Несомненно.
А вы считаете, что это шаг оправдан уезжать ради безопасности детей из Израиля или нет?
Я вам скажу на своей семье. У меня... Все родственники приехали в Израиль, потом уехали в Канаду.
Это называется, Израиль был трамплин. Некоторые люди.
Да, в чем-то так. Далее, еще до этого, в первые годы революции, из России уехали в Англию. Я с ними встречался. С тех пор они там живут. И так далее. Я очень много езжу по миру. С лекциями, с встречами, и с масс-медиа, и с людьми. Я не вижу, чтобы люди за границей жили в общем счастливее, веселее, беззаботней. Я не знаю. Я вот приезжаю к ним... жизнь такой, обыватели.
То есть вы имеете в виду не финансовую, а некое там моральное?
В общем жизнь, да. Угу. Здесь в Израиле. Хоть ты ругаешься и все, но ты чувствуешь, что ты где-то живешь. У тебя есть какие-то внутренние изменения. Что-то в тебе все время крутится. Ты чувствуешь, что ты воспринимаешь это все как свое. Нигде в мире я не чувствую, что я живу в своем государстве, которое, от которого мне или хорошо, или плохо. Я к нему неравнодушен. Я ненавижу его или люблю, и людей, которые в нем. А если я где-то в другом месте, не представляю.
Совсем другое чувство здесь, в Израиле. Да. Связь с землей у нас есть.
Конечно. И поэтому я не считаю, что вообще надо уезжать, и не считаю, что есть угроза такая, что надо уезжать. И по статистике, и по всему, я не вижу, что есть какая-то...
Ну, статистика вещь упрямая.
Оправдание.
Это, новости, когда СМИ, вот начинается операция.
Ну, так это психологическое давление. Но не более того.
Но это же наше самих на себя давление. Ну,
если вы возьмете даже вот эти вот случаи, когда там вот эта интифада, которая сейчас была, она сейчас, я надеюсь, гаснет постепенно, то это же тоже, сколько погибло людей, сколько там пострадало, по сравнению с тем, что страдают и погибают в других странах и в мирное время.
Ну, смотрите, как бы, тут я тоже думал много на эту тему. В Израиле, как бы, я чем люблю эту страну, как бы, то есть, одна из самых таких больших вещей, тут ценность жизни человека, она гораздо выше, мне кажется, так, чем
конечно,
в других странах.
Конечно.
Поэтому сравнивать, это сравнение чуть-чуть, то есть статистически понятно, но сравнение чуть-чуть, оно, то есть, скажем так, некошерное.
Ну, что сделаешь?
То есть у нас тут все же по-другому.
То есть статистикой тут не отделаешься, я вас понимаю.
Да.
Потому что по статистике погибает меньше, чем в любой другой стране мира.
Да.
Ну, то есть, вместе с самоубийствами и с убийствами в той же Швеции, которая нас все время там полощется в этом самом в нечистотах, в ней погибает там больше людей.
То есть отъезд
от наркотиков и самоубийств и всего-всего.
Отъезд не оправдан из-за статистики? Только?
Нет, но я говорю, что они хотят оправдаться этим.
Ну,
я
да.
говорю, что проблема не в этом.
А может, просто
проблема
страх?
Нет. Если бы мы изменили атмосферу, связь между людьми, чтобы она была доброй, теплой. Если бы люди начали чувствовать вот это объединение, что они покидают семью такую большую, никто бы не уехал.
Вот как раз здесь Анна из Кирьят-Далика пишет: «Народ Израиля в своей основе очень эгоистичен. Каждый считает себя центром вселенной. Разве можно ожидать кардинальных положительных изменений в стране, где каждый сосредоточен на себе самом?»
Конечно, именно поэтому так и сказано, что мы жестоковыйный народ. Такие мы. И от этого никуда не уйдешь. И специально поэтому мы такими созданы, чтобы вести мир и давать миру, смотри, что мы ему дали. И должны еще дать миру методику интегрального объединения. Именно объединение, именно мы. Хотя мы так далеки индивидуальны.
Я хотел продолжить это слово «мы». Вы повторили несколько раз. Можно немного расширить, кто такие мы?
Вот
ты же написал, кто наши, кто не наши.
О,
например, в Израиле 300 тысяч евреев, которые из государства Израиль считаются как второстепенные, сукбет. Они, например, полукровки, смешанные семьи. Кто такие наши, кто такие мы?
Мы – это очень просто. Я об этом написал даже статью в Нью-Йорк Таймс. Да. Это уже год прошло, наверное, да?
Уже давно, да.
В прошлом году на Новый год. Одну статью. И сразу же после нее еще одну статью на Йом-Кипур. В «Нью-Йорк Таймс». И потом она была перепечатана во многих газетах, европейских, везде, на многих языках. Кто ты, народ Израиля? Вот. Народ Израиля – это не народ. Это группа, которая собралась в Древнем Вавилоне. И Авраам собрал их, он был древневавилонским жрецом. И из этого образовался народ. То есть мы народ не генетически. Мы народ только по идее.
Если перемотать 3500 лет вперед, сейчас кто такой народ Израиля?
Сейчас народа нет. Сейчас мы просто, значит, существуют в нашем так называемом народе люди, в которых существует вот та генетика, решимо так называемая, запись информационная от тех поколений, и которые пронесли это через все поколения.
Интеллект, да, генетический какой-то как
перевод. Да, и он в них выскакивает и требует постижения смысла жизни. И есть такие, у которых этого нет, спит. Угу. Этот вопрос о смысле жизни. И с другой стороны, этот вопрос возникает у людей, которые абсолютно никогда не были связаны никак с евреями. Угу. Вот. То есть в наше время, согласно Каббале, евреем называется тот, кто испытывает внутреннее желание к раскрытию смысла жизни.
А как, если вернуться в наше государство Израиль, 2016 год, со всеми бюрократией, которая разделяет между евреями, ты еврей, ты не еврей?
Это ваше дело, дорогой, это не мое, я этим не занимаюсь. Вы что хотите, из меня сделать еще одного бюрократа, чтобы я начал с ними воевать?
Нет. И так значит, кто еврей?
Если мы объединимся по нашему признаку, то есть по идее привести себя к единству, и не только мы здесь, а вообще во всем мире, то не будет никаких проблем. К этому надо двигаться. А эти бюрократы, они заткнутся, умрут. Вымрут все постепенно.
Так, в принципе, потенциалом мировой весь мир может стать евреем?
Обязан будет, конечно. Потому что это еще раз говорю, потому что это не национальность. Француз может стать евреем. Все. По происхождению он француз.
Я тоже очень поддерживаю,
евреи это идеология.
Тут все делать наоборот, чтобы отталкивать людей от этого.
Ну, потому что существует вот такое понятие. Если бы мы сделали другую систему абсорбции, когда бы мы принимали любой человек, который хочет приехать, пожалуйста, пускай приезжает. И мы его проверяем, согласен ли он на четкое объединение, на связь между всеми, как равный с равными. Если согласен, значит, он еврей. Если не согласен, значит, нет. Вот и все.
Но на этом невозможно построить нашу государственность. А на бумажках – да.
Я не знаю, какую ты построил государственность, между нами говоря. Я не вижу здесь особенной государственности. Я вижу здесь кучу народа, который разрознен абсолютно, который напоминает мне орехи в мешке, которые не хотят соединяться между собой, а мешок их соединяет вместе, скручивает вместе. И все. Так что это не народ, это не государство. Это временно существующее, как правильно говорят арабы, как они говорят, существующее как...
Образование.
Да. Сионистское образование.
Раковая опухоль.
Да. Я не считаю это государством. Если бы мы были любым другим народом, да, это было бы государство. Мы бы были связаны между собой внутренне, генами. А мы генами друг с другом не связаны. И идеологией тоже не связаны. Поэтому это
какое,
нет народа.
Тогда есть нас или нет? А? Есть государство какое-то на свете?
Какое?
Которое вы можете дать пример, что оно да, государство.
А у остальных нет проблем. А. Только у нас. Мы не можем друг с другом ужиться. Мы уживаемся только тогда, когда нас сжимает снаружи, и тогда мы вот такие же орехи в мешке.
Ну, это как атом, за давление рождается большая сила.
Ну, нет. Это неправильное трактование.
Нет?
Нет, мы не можем так жить. Так существовать долго нельзя под внешним давлением. Вы же видите, это все страдания, и не более того. Прийти к равновесию сил, вот что нам надо.
Один из запросов, который прислали ранее, Тамара. Будет ли в Израиле нормальное правительство, которое в первую очередь заботилось об интересах государства и народа?
Не будет, пока мы этого не сделаем на другом уровне, на истинных законах природы. И покажем этим пример всему миру, и тогда мир поймет, для чего существуем евреи, еврейский народ, для чего вообще существует вообще такое образование интересное, почему он нас ненавидит, потому что мы не показываем ему правильный пример существования. И тогда только мы придем к правильному взаимодействию со всем миром и к миру.
Как вы относитесь к земле Израиля в библейских границах, перспективы Иудеи и Самарии?
Это не имеет значения, где жить. Совершенно не имеет значения. Если мы будем правильно находить язык с нашими соседями, и мы можем это сделать, у нас в наших кругах есть и арабы, а среди наших учеников и в разных арабских странах тоже есть группы. Нет никаких проблем быть вместе с ними. У них, кстати говоря, в их основе тоже есть суфизм, так называемый. Это арабская каббала.
Пустите секунду. Получается, То есть вы хотите сказать, что даже вот с этими крайними мы можем найти общий язык?
Я не знаю, крайние или не крайние.
Все... Ну, вот идиоты. Что? Как найти общий язык с такими? При всем нашем исправлении и объединении. Ну, это же...
А мы будем ими управлять, если мы будем объединены. Мы же притягиваем высший свет. Мы же притягиваем высшую силу. Вы этим не пользуетесь. Вы все время рассматриваете меня с обычной житейской точки зрения. Чего он там лопочет?
У нас нет другой пока.
Да, но так это в этом-то и проблема. Вы не понимаете, что я говорю о том, чтобы привлечь высшую силу и с помощью нее исправлять общество, и государство, и мир. А сами мы, конечно, не сможем это сделать. И убедить никого не сможем, и показать правильный пример не сможем. Все это делается только с применением особой силы природы. Она объединяет всю вообще природу вместе, держит ее вместе, в одном законе общем, полного взаимодействия. Нам надо научиться правильно использовать эту силу. Она основная сила природы, но мы ей пользоваться не можем.
Я бы хотел вернуться к 2016 году, и вот есть такой центральный политический игрок на арене, один, может быть, самый главный – это США. Вы говорили, что они проводят политику управляемого хаоса. Вопрос такой. Вы до сих пор считаете, что это так? И второй вопрос. Хаос может быть управляем в наше время?
Создаваемым. Может быть, я неправильно выразился. Создаваемым хаосом. Они создают хаос. Потому что в таком состоянии им легче перетасовывать карты. И по принципу, действительно, что ты умрешь сегодня, а я завтра. Неважно, но я завтра. И вот смотри, что они делают. Они убивают экономики других стран тем, что там с нефтью играются, еще с чем-то, там с Европой, с Россией, с Ближним Востоком, арабская весна и прочее. Да, здесь в Израиле они подкупают левый лагерь для того, чтобы противодействовать правительству. Они практически за уничтожение государства Израиль.
Значит, у них страна эгоистически работает.
Я разговаривал с американскими военными, которые здесь были. Они говорят, а вы нам не нужны, для чего вы существуете? Мы считаем, что вы должны прекратить существовать. Что раз такая страна и вот где-то здесь вот может существовать, не нужны вы никому.
Но они...
Правильно, напрямую говорили. Те, которые проходят у нас здесь тренировки, вместе с нами проводят там военные всякие учения и так далее. Понимаете,
нам отклонять их помощь,
какую идеологию им преподают?
Они нам помогают. И, Барух Ашем, мы принимаем их помощь. Не надо
мы их принимаем их помощь, естественно. И это нам надо и необходимо. С одной стороны, до тех пор, пока мы не выпрямились сами в идеологии, чтобы у нас была сила, которая выше всех этих других сил.
Авианосцев.
Да, авианосцев, неважно там что. Вот. Но, в принципе, ни одна страна в мире, в том числе евреи в мире, в том числе американские евреи, не за то, чтобы Израиль существовал.
Здесь, может, тоже на эту тему вопрос Давида из Хайфы. Влияние сионизма ощущается во всем мире. Ненависть многих арабских народов к Америке, Западу и коренится в сионизме. Если бы Америка осталась в стороне от кровавой бани Ближнего Востока и так далее. Длинный вопрос, то что вся проблема в сионизме. Поэтому...
Они могут рассуждать как угодно. Дело в том, что Израиль, сионизм, проблема с евреями и прочее – это основной вопрос мира. Никуда от этого мир не денется. Кажется, что нас мало. Если мы начинаем подсчитывать это по головам, так это естественно так. Вот. Но на самом деле от этого просто никуда не денешься. Мы должны решить этот еврейский вопрос. Его нельзя решить, как его хотел решить Гитлер. И никто не знает в мире, что с этим делать. Это кость в горле у того же мистера Обамы, Хусейна и прочих-прочих. Так что...
Значит, Теодор Герцен тоже был каббалист, да? Первый наш Теодор Герцен. Он сказал, объединяемся?
Ну, они считали, что они могут объединиться на земном уровне. Да. Просто привезти сюда евреев, они будут объединяться.
И не обязательно сюда даже. Просто куда-нибудь собрать.
Нет,
нас.
Но у них была идеология все-таки сюда, а не Уганда или что-то другое. Вот, это... Но все это с ревизионизмом Карла Маркса. Это все еврейские штучки, которые мы должны правильно понять и адаптировать для современного мира.
Ну, смотрите, мы сейчас свели все в Израиль, а вот тут у меня был все же вопрос такой. Как бы у нас есть вторжение в Йемен, коалиция арабских государств, вторжение Турции в Ирак. Сплошный год вторжений, все везде вторгались. Да. И вырисовывается, то есть в глазах обывателя это абсолютное месиво, но вырисовывается два основных конфликта. Россия-Запад и шииты-сунниты. И, скажем так, насколько я вижу по масс-медиа, мы даже отошли на задний план вообще. То есть, как вы думаете, в 2016 году эти два конфликта, то есть я понимаю, что они перемешаны в том числе, то есть они не идут параллельно, они вот так. Угу. То есть, куда они идут, эти два конфликта?
Они идут к тому, чтобы быть направленными на нас, на Израиль. И мы должны упредить их и начать объединяться до того, как они обратятся к нам. Ну, вдруг сунниты и шииты объединятся для того, чтобы напасть на нас.
Да. Было же такое. У них не получилось это.
У них не получилось, у них получится. Если мы на каком-то участке истории все-таки не будем двигаться к объединению, к тому, чтобы преподать миру пример правильного взаимодействия. Мы этим дадим им карты в руки. Они смогут объединиться между собой и с ИГИЛом, и начать воздействовать на нас. Они могут заявить той же Европе. Вы хотите избавиться от ваших беженцев? Да. Вот освободите это место, сюда эти все беженцы придут.
Вы говорите объединение. Объединение должно быть внутри. Ну, не знаю, мы сейчас закрыли посольство там всякое в Белоруссии, в разных странах. Как мы должны себя наружу вести? Понятно? То есть вы объяснили, да, мы внутри должны здесь заняться собой.
Я не за то, чтобы закрывать посольство.
Надо быть открытыми.
Конечно, надо. Я не понимаю, для чего вообще это сделано. Там пару миллионов долларов в год или там сколько стоит это посольство. Это вообще не деньги. Почему это должно быть закрыто? Я не понимаю, причем все-таки Белоруссия – это страна, которая посредник там между Украиной, Россией, Западом и прочее. Я не понимаю всей этой кухни. Я вижу, что вообще делаются шаги непонятные мне. С другой стороны, допустим, посольство, как в Новой Зеландии, которое никому не нужно, находится там где-то за краем глобуса, существует. Толку с того, что оно что там делает?
Политика это все.
Ну так надо же все-таки как-то уравновесить дела.
Мы на это влияем сами, когда мы идем и голосуем. Это наше последнее влияние в свободной демократии.
Я считаю, только могу сказать так. Наша беседа приближается к концу. Эта беседа, мы можем еще продолжать где-то, как-то встречаться. Я считаю, что будущее все-таки за русскоязычным Израилем. Я думаю, что русскоязычное население Израиля, оно сможет показать пример всем остальным, как закваска в тесте, допустим, да, что вокруг нее объединяется все. Они смогут понять, что для нашего спасения, для следующего поколения, для наших детей мы должны сделать это. И я рад, что они не уходят от своей прошлой культуры в чем-то, что они заботятся о детях. Это продолжается вот это вот.
О стариках.
Да, о стариках. Это все есть в них. Я думаю, мы должны просто найти правильный подход и объяснить этим людям, что они должны сыграть свою великую роль в истории человечества, в становлении народа и государства. И самое главное, стать примером для всех остальных людей мира, для всех народов. То, что и сказано в Библии. Стать примером для всех народов, каким образом надо объединяться, и тогда они заслужат поощрение и доброе отношение от всех и евреев Израиля, и от всего мира. Я думаю, здесь русскоязычная часть Израиля, она должна показать свою возможность. Потому что я смотрю на приезжающих из других стран, сейчас много есть из Франции, из других европейских стран. Я не вижу в них совершенно никакого духовного потенциала серьезного, который можно было бы сравнить с тем, что существует у русскоязычного населения, у выходцев из России. И поэтому, в общем-то, на этот сектор я особенно надеюсь.
В том числе и политический потенциал, да, вы говорите?
Политический мне трудно сказать, потому что с политикой я не занимаюсь. Я считаю, что все должно быть и все пройдет только через общество. Только через, когда маленькое общество, небольшое, это может быть несколько сот тысяч людей, там, 200 тысяч, 300 тысяч людей, когда они объединяются между собой в подобии общей силы природы, тогда они представляют собой огромный усилитель. И тогда этот усилитель воздействует на страну и на весь мир. Вот этого нам надо достичь. Я надеюсь, что эта группа – это выходцы из России. Ну и надеюсь на вашу помощь.
Я хотел бы сказать, что очень интересная беседа. Мы постараемся делать их такие встречи регулярными, но хотели бы делать на основе ваших предложений, тем, предлагайте гостей. В конце странички есть линк, где вы можете записаться, во-первых, получать обновления, предупреждения и предлагать ваши темы и кого можно пригласить в гости. Может, напоследок?
И у меня был еще, на самом деле, один вопрос. То есть вопрос. Я его хотел задать, он, может быть, не связан вот с последней темой, но русскоязычных пользователей, как правило, это вот интересует, вот эта тема. Есть такие организации, как бы Целим и им подобные, так называемые правозащитные организации. Мне кажется, ну, неважно какого направления, мне кажется, уже они там прикрываются, уже исключительно прикрываются гуманизмом. А что вы о них думаете? Вот они евреи, вот они вот.
Ну, среди евреев были такие, что и помощники Гитлера были евреями поначалу тоже. И везде. И у Обамы там полно евреев, мы это знаем. И вообще и в Америке, когда я даю лекции, я иногда что-нибудь такое говорю специально как бы против Израиля, для того, чтобы проверить публику. Она начинает аплодировать на такие вещи, понимаете? Ужасно, что евреи это ничего не значит. Самые большие предатели Израиля и народа еврейского – это евреи. Вот их надо и бояться. Причем такие, которые действительно продажные.
Даже если они, у них хорошие намерения.
Они деньги получают, хороших намерений у них нет. У них якобы это их идеология. Я встречался с ними и за границей, и здесь. Это люди, которые продают.
Против своего
просто
народа
продают,
идут, против.
Да. Они против народа, против государства. Они готовы видеть уничтожение государства. И самое главное, не действовать обычными парламентскими путями. Они получают огромные деньги из-за границы.
Из-за границы. Сейчас запретили этот закон. Вышел.
А этот закон, ты понимаешь, что все
Хотя
равно
Америка
можно...
Хотя Америка очень сильно сказала, ну-ну-ну, вы делаете неправильно. Демократия.
Да, демократия. Я понимаю Америку. Да, они хотят здесь влезть своими руками и делать все, что хотят. Я помню эти выступления в Тель-Авиве, на Ротшильд. Все эти вещи. И когда мы организовали свое выступление и сбили всю эту спесь, то это был вопль до неба против нас. Как-то мы там вышли в самый важный момент и подняли наши плакаты «Арвут Лемала Меаколь».
Это вы говорите про Мехаа Гдоля, да? Которая была, миллион человек вышло на улицу. Я тоже был среди них, я жил в Тель-Авиве тогда. Это была сила, которая просто ушла в воздух. Такое объединение растворилось.
Да, вот и все. И мы на этом уничтожили просто всю американскую задумку. Вышло несколько тысяч наших человек, и от них ничего не осталось.
Вы имеете в виду вашу организацию?
Да, нашу организацию, конечно, «Арвут».
То есть вы там были?
Мы вышли с плакатами, и мы встали перед трибунами, и полностью закрыли всю их эту размазню. Всю их ненависть к Израилю, к правительству, к народу, ко всему. Я от них ничего не осталось.
Вы думаете, там была ненависть? Оно было все очень спокойно, очень
дорогой
культурно.
Мой,
дети, родители.
Это было все так сфабриковано, четко, на такие миллионы американские. Вы мне можете поверить. Я чувствую, откуда это все идет.
Ну, такая культура все-таки народа у нас есть. Если миллион людей вышло на улицу, не разбили ни одно окно.
Это не важно. Это не говорит еще ни о чем. Этот народ не разбивает витрины, это верно. Но делает намного более ужасные вещи.
Кстати, тогда отметила СПС, извините, что задерживаю, что вот русскоязычные Евреи, они как бы, израильтяне, они не вышли практически?
Да.
Вот один, одно из исключений.
Я стоял с плакатами. Я не жил в палатке, но с плакатами я выходил каждый раз. Цедек Хевратий.
В общем, какой Цедек Хевратий? Что вы говорите?
А почему русские не вышли?
Это все продажное. Какие цены, все вас покупают и обкручивают вокруг пальца, а вы идете и работаете на этого дядю.
Так а почему русскоязычные не вышли?
Это потому, что вы их не подняли. А что же вы сделали?
Не, ну я был против,
нет, против или за, неважно за какую часть. Угу. Мы вышли тоже против. Но мы вышли. Что же русскоязычные не вышли для того, чтобы не дать возможности этим американцам, американским этим продажным евреям выступать?
Они, русскоязычные, как я увидел, они выказали свой протест тем, что они не вышли. Они там просто не появились.
Это проще всего держать, знаешь, фигу в кармане.
Да.
Так не работает мир.
Факт тот, что ничего не получилось с этого. Ноль, тот
самый. Не получилось не потому, что вы там были, а потому, что мы там были. И надеемся, что в этом году мы будем...
Вместе.
Вместе.
Ну, хороших всем.
Удачи всем вам, нам, нашему государству, нашей стране, нашему народу и вообще миру всему.
До новых встреч.
Всем.
Я просто должен бежать. Не-не, там уже отключают.